Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро может быть свободным, если вы настроились на волну радио Крым Реалии. Доброе утро, Крым. Сергей Макрушин работает у микрофона. Со мной на связи моя коллега Катя Некреча. Катя, как меня слышно?
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, наши слушатели, зрители. Слышно тебя отлично. Надеюсь, я тоже из своей берлоги, в общем-то, хорошо заметно.
Да, сегодня мы поговорим на такие темы. Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Детали вы услышите в новостях.
Украина оставит Россию без своих санкций. Таким вопросом задаемся мы. Это центральная тема программы. Через 15 минут уже прозвучит в нашем эфире.
А также успеем поговорить о том, кто спасет урожай и какие новые проблемы угрожают европейским фермерам. В этом разбирались журналисты Радио Свобода, а мы вам изложим материал. Я напомню, что к нашему эфиру можно присоединиться достаточно просто. Во-первых, мы ведем видеотрансляцию на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube. Можете присоединяться к нам там, пишите комментарии. Стараемся читать то, что вы нам пишете. Ну и, конечно же, неизменной остается опция для каждого нашего радиослушателя. Можно дозвониться к нам в прямой эфир. Номер телефона для тех, кто слышит нас в Крыму. 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться к нам по телефону 044 490 2905.
Новости.
Режим самоизоляции, введенный в Крыму из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая. Соответствующий указ подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова размещен на портале российского правительства Крыма. Также данным указом вводится обязательный масочный режим в Крыму с 12 мая. Крымчанам по-прежнему разрешается покидать жилье только для выноса мусора, выгула домашних животных, похода в ближайший магазин при угрозе жизни или здоровью и для поездок на работу при наличии соответствующего разрешения. Российский глава Крыма Сергей Аксенов рассматривает возможность открытия парков, а также свободного посещения лесов с 18 мая. При этом окончательное решение будет принято в конце этой недели. На днях станет известно, запустят ли в Крыму санаторно-курортную отрасль. Об этом рассказал телеканалу «Крым-24» Сергей Аксенов.
При сегодняшних справедливых требованиях Роспотребнадзора запустить курортную сферу невозможно. Вот мы объективно понимаем, вот по сегодняшним требованиям, по тем условиям, которые сегодня выдвигаются Роспотребнадзором...
Да, курортного сезона не будет в Крыму?
Я поясняю, вот мы завтра договорились, послезавтра, что еще раз мы общаемся с коллегами на федеральном уровне. Если на федеральном уровне не будут изменены подходы и требования к санаторно-курортным учреждениям в части их работы, ну, в части предохранительных мер, то, конечно, они физически санатории их просто выполнить не смогут.
А что мы будем делать с отраслью?
Будем искать варианты,
что делать поселкам,
варианты поддержки и так далее.
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что летний туристический сезон зависит от дисциплинированности граждан по соблюдению ограничений из-за пандемии коронавируса. По его словам, как только появится тенденция к снижению заболеваемости, возможно, начнется постепенное снижение ограничений и у россиян появится возможность отдохнуть в аннексированном Крыму.
Крымчане имеют право знать.
Число случаев заражения коронавирусом в соседней России за прошедшие сутки выросло на 11 656 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Это самое большое число новых случаев инфицирования за сутки за все это время. На сегодня в стране в общем насчитывается 221 344 заразившихся. Таким образом, Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения регистрировались в 84 регионах, больше всего в Москве, 6169 человек. Это тоже самый высокий показатель. Общее число умерших пациентов достигло 2000 9 человек. В начале мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости начать подготовку к поэтапному снятию ограничений. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила делать это в 3 этапа, каждый из которых предполагает постепенное расширение контактов между людьми. При этом решение об ослаблении ограничений предложено принимать губернаторам российских регионов. В Москве и в Подмосковье ограничения, введенные из-за эпидемии, уже продлили до конца мая.
Важные события.
Всемирная организация здравоохранения предупредила некоторые страны о том, что они снимают ограничительные мероприятия, связанные с коронавирусом, не подготовившись при этом к предотвращению новой вспышки. Предупреждение поступило в то время, как Франция и Бельгия вышли из ограничений, которые продолжались в течение нескольких недель, а Нидерланды 11 мая позволили детям вернуться в школу, тогда как Великобритания обозначила планы восстановления работы экономики. ВОЗ предупреждает, что без постоянного тестирования и отслеживания контактов заболевших, страны, которые выходят из карантина, могут столкнуться с мощной новой волной заболеваний. О новой вспышке COVID-19 после снятия ограничений уже сообщила Южная Корея. О росте уровня новых заболеваний заявила также Германия. Во Франции выход страны из 54-дневного карантина был омрачен 4-кратным увеличением смертности до 263 по сравнению с предыдущими 24 часами. А число новых заражений удвоилось. В Китае, в первой стране, которая возобновила работу фабрик и других предприятий после того, как объявила о контроле над болезнью, сообщили о 17 новых случаях. Крупнейший дневной прирост с 28 апреля. В Украине 11 мая вступил в силу первый этап ослабления карантина. В частности, теперь на территории Украины разрешено посещение парков и скверов, а также детских и спортивных площадок на улице. Кроме того, могут работать стоматологии, салоны красоты и парикмахерские. Восстанавливается деятельность нотариусов, адвокатов, психологов. Также могут работать летние площадки кафе и магазины в торгово-развлекательных центрах. Ослаблен карантин для точек продажи прессы, типографии, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также телерадиоорганизаций и других субъектов в сфере массовой информации, которые обеспечивают работу СМИ и доставку контента до телезрителя, других производителей аудиовизуального контента.
Новости.
В Конгрессе США 11 мая представили проект резолюции, который призывает Россию освободить всех политических заключенных, в частности крымчан, и предлагает правительству США ввести новые санкции против Москвы за нарушение прав человека. Эта информация из сообщения Комитета по международным делам Палаты представителей США. Далее цитата. «Владимир Путин – жестокий авторитарный лидер с длительной историей подавления гражданских свобод, в том числе свободу прессы, свободу слова, политической оппозиции и демократии. Стоит только вспомнить жесткое убийство критика путинского режима Бориса Немцова, чтобы увидеть, как Путин грубо подавляет тех, кто выступает против него». Конец цитаты. Это заявление автора резолюции, конгрессмена от демократов Элиота Энгеля. В резолюции подчеркивается о необходимости освобождения журналистов, активистов, правозащитников, участников мирных организаций, граждан Украины, осужденных в России и аннексированном Крыму. Соавтором такой резолюции выступил также старший член Комитета по международным делам Палаты представителей, конгрессмен Майкл Маккол, представляющий Республиканскую партию США. Напомним, в январе этого года Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении 7 лиц и московской частной железнодорожной компании из-за российских выборов в Крыму и начала железнодорожного сообщения по Керченскому мосту.
Новости.
Президент России Владимир Путин поручил правительству России, а также МВД и Росгвардии подготовить проект указа, который предусматривает обеспечение жильем украинских правоохранителей, которые были уволены с правом на пенсию до 18 марта 2014 года. Согласно информации, опубликованной на сайте Кремля, проект должен быть представлен не позднее 1 февраля 2021 года. В 2018 году Владимир Путин подписал указ о предоставлении бывшим украинским военным жилья в Крыму. Решение распространяется на бывших военнослужащих Украины, которые стояли в квартирной очереди и уволились из украинской армии до 18 марта 2014 года, а также на членов их семей. Средства на жилье, согласно указу, должны быть предусмотрены в российском бюджете.
Крымчане имеют право знать.
У нас часть новостей про коронавирус и часть новостей про Путина.
У нас когда-то была рубрика имени Натальи Поклонской, да, у нас часто о ней новости появлялись. Но теперь место в нашем эфире занимает Владимир Путин.
Ну, слушай, Поклонская нашла себе тоже местечко, да?
Да. Поэтому всем звоним. Комфортное местечко.
Да. Достаточно, да. Значит, президент России Владимир Путин поручил правительству России профинансировать строительство берегоукрепительных сооружений в музее-заповеднике Херсонес-Таврический. Об этом сообщается на сайте Кремля. Значит, дальше цитата. «Предусмотреть в целях обеспечения сохранности всемирного наследия древний город Херсонес-Таврический и его хора при формировании проекта федерального бюджета, бюджетное ассигнование на подготовку проектной документации, строительство берегоукрепительных сооружений Херсонесского городища, а также на сохранение, изучение и консервацию, не ту, о которой вы подумали, объектов хора древнего города». И это сказано в тексте поручения президента России. Во время встречи Путина с российскими общественниками в Севастополе, напомним, директор музея-заповедника Херсонес Таврический Елена Морозова обратилась к президенту России с просьбой спасти древнее городище от разрушения. Она отметила, что после январского шторма 15-метровая часть берега обрушилась, а море и ближайший к нему памятник разделяет 1.5 метра суши. Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, иностранных дел Украины имеется в виду, Сергей Кислица, выступая на 40-й годовщине сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, заявил, что действия России в Крыму несут серьезную опасность для Херсонеса и ханского дворца в Бахчисарае. Вы можете написать также нам в комментариях или позвонить в эфир, расскажите о том, что с памятками вообще историческими в Крыму происходит за последние 6 лет, насколько бережно к ним относятся или нет, по вашему мнению, может быть, вы что-то видели или знаете собственными глазами.
Также напомню, что мы внимательно следим за судьбой памятников истории, архитектуры и культуры на территории Крымского полуострова, в частности, за тем, что происходит на территории Херсонеса-Таврического, как меняется облик этого памятника, да, и по мнению даже севастопольских реставраторов, не в лучшую сторону. Можете найти этот эфир в архиве наших радиопрограмм на сайте Крым Реалии или на канале YouTube или на странице Facebook в любом удобном вам формате. Продолжаем следить за этой темой.
Новости.
Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич отреагировал на интервью экс-прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По словам представителя Зеленского, цитата, «лица, которые напрямую способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан». Далее еще одна цитата. «Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений. Надлежащую оценку действиям гражданки Украины Поклонской Натальи предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия». Конец цитаты. До аннексии Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа в России и на аннексированном полуострове. На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили 2 уголовных дела – о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Она также находится в санкционных списках Евросоюза и еще ряда отдельных стран.
Новости.
Вот какие только способы не находят некоторые, чтобы вернуться в наши новости. Вот. Но мы сейчас еще и поговорим о том, ну, в общем-то, что, о цветочках. С начала мая в Никитском ботаническом саду расцвели пионы, глициния, розы, ирисы, сирени и другие растения. Как сообщает пресс-служба ботсада, пышные каскады глицинии сейчас напоминают пенный цветочный водопад. Также продолжается активное цветение сирени. Значит, там что нужно сказать? Что, конечно, подбор идет по растениям. не буду вдаваться в подробности. И говорится о том, что вот идет работа над созданием сортов Брест и Героем Сталинграда. Это новые какие-то уникальные сорта, которые создаются в ботсаду. В этом году цветение сирени активно продолжается и после Дня Победы. В общем-то, интересно, это вот цитата из ботсада. Интересно, обычно после Дня Победы уже все как бы резко прекращалось это цветение. Может быть, 6 лет назад так было, не знаю. В общем, отмечается, что в саду уже пришло также время цветения роз, пионов. Набирают силы клематисы, коллекция которых в Никитском ботсаду насчитывает 127 видов и сортов. Вскоре начнут цвести ирисы, о коллекции которых в ботсаду обещают рассказать даже отдельным пресс-релизом. Здесь напомнили, поскольку из-за пандемии попасть в парки еще невозможно, на сайте и на страничках Никитского ботсада в социальных сетях ежедневно публикуются фоторепортажи локаций сада, поэтому вот такая цветочная информация в этих новостях должна была прозвучать.
Новости. Также в нашем эфире должна прозвучать информация о погоде на ближайший день. В Крыму прогнозируют дожди с грозами. На части полуострова прогнозируют дожди с грозами. Местами порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. Об этом сообщают в местном гидромедцентре. По этой информации, в Симферополе во второй половине дня ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем до плюс 27. В Севастополе без осадков. Температура воздуха ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем до плюс 25. На южном берегу Крыма ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью до 12 градусов выше 0, днем до плюс 21. В Керчи без осадков, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем до плюс 20 градусов. Это все новости на данную минуту. 8.16 в Симферополе и Киеве. Я благодарю Катерину Некречу, она присоединится к нам далее в третьей части нашей программы. Мы переходим к обсуждению центральной темы. Поговорим о санкционной политике Украины в отношении России за агрессию вооруженную и попытку аннексии территории. Поговорим об этом в связи с тем, что уже год не принимаются решения по расширению санкционных списков и продолжению санкционной политики. Об этом всем мы поговорим. Я напомню, что можно к нам дозвониться 8-800-1006-926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, вы можете дозвониться к нам по этому телефону, задать вопросы нашим собеседникам, либо выразить свою точку зрения, или дать нам информацию, которая у вас есть. Еще раз напомним, 8-800-1006-926. Продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Мы говорим в этой части нашей программы о санкционной политике Украины. Итак, 15 мая истекает срок блокировки в Украине ряда российских интернет-ресурсов, в частности, в социальной сети ВКонтакте. В связи с этим эксперты обращают внимание, что в обозримом будущем могут выйти из-под санкций не только они. Уже год, как Украина держит на паузе продолжение санкционной политики за временную оккупацию части своих территорий и вооруженную агрессию против Украины. Я напомню, что последнее на данный момент решение о расширении санкций было принято в марте прошлого года. И в связи с тем, что близится вот дата окончания блокировки российских информационных ресурсов, я вот такую информацию изложу. 10 апреля еще стало известно, что председатель службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины Украины предложение продлить санкции в отношении российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» еще на 3 года. Здесь я его процитирую. «Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового поражения. Против Украины идет гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны России. Поэтому в продолжении санкций есть смысл. Этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно сохраним безопасность государства в целом», заявил Баканов. В конце апреля был еще выпущен пресс-релиз Службы безопасности Украины, где говорится о том, что СБУ предлагает продлить санкции. Также стало известно на минувшей неделе, что Комитет по национальной безопасности Верховной Рады Украины поддержал постановление о продлении запрета российских соцсетей и некоторых сайтов в Украине. Об этом в Facebook написал член комитета, народный депутат от партии «Голос» Роман Лозинский. Я его процитирую. «Только что Комитет нацбезопасности поддержал наше постановление и рекомендовал парламенту принять постановление. По словам Лозинского, голосование за это постановление должно состояться на ближайшем заседании». Но это только маленькая часть той темы, о которой мы будем говорить. Будем говорить сейчас мы, в принципе, о санкционной политике Украины, насколько она последовательна. Я приветствую в нашем эфире Валентину Самару, руководителя Центра журналистских расследований. Валентина, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, несколько слов о санкционной политике Украины, насколько она последовательной выглядит в течение последних 6 лет.
Я прошу прощения, прервалась, это я не услышала вопрос.
Да, насколько последовательной выглядит санкционная политика Украины в течение последних 6 лет? Я напомню, что соответствующий закон о санкциях был принят Верховной Радой Украины в августе 2014 года. В сентябре он был введен в силу, да, и с этого момента мы можем начинать историю применения украинских санкций за агрессию в отношении Украины и оккупацию части территорий.
Начну с поправочки, Сергей, да. Вы ошиблись ровно на год.
Прошу прощения.
Году, в 2015 году только да. Украина приняла закон, и понятно, что он начал меняться санкции с сентября, при том, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки начали вводить санкции против физических лиц, конкретных участников захвата власти и военной агрессии России против Украины уже в марте 2014 года. То есть Украина 1.5 года, можно сказать, тормозила разворачивание собственной санкционной политики, при этом не уставая просить Запад усиливать давление на Российскую Федерацию, вводить экономические и финансовые санкции и таким образом понуждать Путина к миру. И вот это вот единственное, что сохранилось, можно сказать, в традиции санкционной политики, потому что как таковой его на сегодняшний день нет. Продолжает работать, действовать закон, который совершенно неадекватен тем задачам, которые стоят перед государством в этой области. Продолжает большая уже годичная пауза на сегодняшний день в применении санкций. Более того, в марте месяце истекает срок, 17 числа уже истек срок действия санкций, введенных на 3 года в 2017 году, либо же на год в 2019 году. Против физических лиц, как правило, на год вводили санкции, либо же бессрочные. Поэтому, но понять все это, и даже вот просто привести сейчас, кто в 17 марта 2020 года уже вышел из-под действия санкций, введенных Советом национальной безопасности и обороны и указом президента Украины, невозможно. Почему? И это вот самый главный показатель того, есть ли в Украине санкционная политика или нет. Если вы возьмете все указы президента, все решения РНБО, вы не найдете единого введенного, верифицированного официального списка подсанкционных юридических и физических лиц. Почему? Потому что до 2018 года это была как бы накопительная такая система. Вводили санкции, добавлялись в списки, причем совершенно невозможно было понять, кого, насколько и с какого числа отсчитывать те 3 года или 1 год, под который подпадали физические лица, там, российские или юридические лица. Невозможно. Но тем не менее, это был список какой-то такой накопительный, знаете, в 2018 году. мы обнаружили, проведя расследование, что там не хватает где-то порядка 70 юридических и физических лиц, ближайшее окружение президента Путина, связанный с ним бизнес, олигархический бизнес, то есть те лица, которые, компании, которые были в американских списках еще, например, с 2014 года, в 2018 их еще не было. И это тоже показатель важный, да, для понимания того, как велась санкционная политика в Украине. В 2019 году, уже во время предвыборной кампании, президент Петр Порошенко собрал все вот эти вот списки, которых не доставало. Там было, по-моему, штук 8 кейсов, только подготовленных Министерством по вопросам оккупированных территорий. Они год лежали без движения в РНБО, и, наконец-то, во время президентских выборов все эти списки были утверждены. Но это получился отдельный документ. То есть то, что было в 2018 году, это один список, то, который в 2019, это другой список. Как можно в этой каше разобраться? Очень легко, если бы закон предполагал, например, введение реестра. Реестра таких лиц, физических и юридических, где было бы четко видно, что это за люди, какие к ним ограничения приводятся, на какие активы накладываются санкции, которые нельзя связать, потому что, к сожалению, мы вынуждены были констатировать в многочисленных расследованиях украинские журналисты то, что эти санкции — это какая-то Филькина грамота по той причине, что олигархи российские спокойно повыводили свои активы на глухие офшоры, либо же продали их, ну, к примеру, там уже Египка, да, несколько активов, там, Мордашов и прочее. И никакого блокирования этих активов на самом деле не происходило, потому что закон даже не предполагает, кто этим должен заниматься. И когда в конце 2018 года, 2019, подключился парламентский комитет по закордонным справам, началась подготовка новой редакции закона о санкциях. К сожалению, выборы затормозили полностью, можно сказать, остановили этот процесс. Хотя вот у нас есть такая шахматка, расписанное предложение центральных органов власти, их предложение по тому, как нужно изменить это законодательство санкционное, что нужно все-таки иметь какой-то орган, центральный орган власти, который бы занимался мониторингом и контролем активов, допустим, как департамент Министерства финансов США, к примеру. Либо же уполномочить, не создавать новый какой-то орган, а уполномочить уже существующий, например, тот же Минфин, либо же Минэкономики, либо, ну, не знаю, Минюст, чтобы они занимались действительно ведением вот этого реестра санкционных лиц физических и юридических, следили за этими активами, накладывали на них там, не знаю, какие-то блоки для того, чтобы ими не могли распоряжаться лица, которые попали под санкции. Собственно говоря, эти активы являются токсичными. Работаешь в Крыму, финансируешь, нарушаешь западные или украинские санкции, ты автоматически становишься кандидатом в попадание в санкционный список. Работаешь с тем, кто уже попал под санкции западные или украинские, значит, ты тоже становишься токсичным, ты тоже кандидат на попадание в эти списки. Но эту работу должен кто-то делать. И вот на сегодняшний день не установлен орган, центральный орган власти, который бы этим занимался. Ну, это если вкратце.
Было достаточно много нареканий в отношении предыдущего президента Украины, да, который, в принципе, запускал эту политику применения санкций относительно непрозрачности процесса применения санкций, да, и определения фигурантов этих санкционных списков. С другой стороны, наблюдается такая некоторая хаотичность в санкционной политике Украины. По вашему мнению, почему могла сложиться такая ситуация? Действительно ли непрозрачность какая-то была при формировании санкционных списков изначально?
Ну, знаете, что такое киоск, да, когда клиентов обелечивают. К сожалению, эта коррупционная машинка, она работала и в той сфере, которая касается санкционной политики. Мы помним скандалы с металлургическим заводом из Приднестровья, да, с которого сняли санкции, потому что премьер Молдовы обратился к президенту Украины, они лично знакомы, и там где-то бизнеса какие-то там были общие, да, и в результате сняли санкции с этого завода, который находится в Приднестровье, который является бюджетообразующим для этой территории, потенциальной территории, да, и украинский металлолом, вместо того, чтобы идти на наши металлургические заводы, поплыл туда, в Приднестровье. эти расследования журналистское известно очень, да, и это один пример, потому что использовалась эта санкционная политика, к сожалению, не только для того, чтобы на этом зарабатывать, она еще и работала для того, чтобы бороться с конкурентами, как, например, в украинские санкционные списки не попадали компании российских олигархов, потому что они были партнерами украинских олигархов. Я имею в виду аммиачный бизнес Фирташа и Фирташа, которые конкуренты которые, российские конкуренты которого попали в украинские списки, хотя их не было, например, в американские. Ну и прочие такие истории, которые скандалов было большое количество. Но, к сожалению, это не меняло саму систему. Это точечно помогало определить нарушение какое-то и возвращали там в списки каких-то физические или юридические лица, но, к сожалению, это не меняло политику в целом, и это не делало Украину сильнее на этом фронте борьбы с Российской Федерацией. Потому что это и есть экономическая война. Санкции, применение санкций финансовых и экономических, это и есть возможность Украины, которая не может бороться, скажем так, в открытую войну с Россией, но сама, может наносить ей урон в экономике. И то, что санкции западные по Крыму работают, мы видим. Да, сейчас блестящие очередные отчеты и публикации Black Sea News, ялтинского портала и ялтинских экспертов Андрея Клименко, Татьяны Гучаковой сейчас публикуются. И мы видим, как косило ли санкции вообще банковский сектор в Крыму. Мы видим, как они влияют на возможности России пользоваться украденными в Украине военными предприятиями оборонного комплекса. Им приходится оттуда заказы убирать на территорию России. Приходится использовать какие-то схемы. И самое главное, в Крым становится все дороже. Это и есть смысл санкций, собственно говоря. Как говорил президент Обама, да, мы заставим Россию платить за Крым все дороже и дороже. Вот это оно и есть. И, к сожалению, в Украине нет этого понимания, нет политической воли и нет скоординированности в ведении санкционной политики. О чем я говорю? О том, что, например, сейчас, ну, какие-то пару месяцев назад опять начались такие, это инсайдерская информация, но мы опубликуем, возможно, сегодня один документ, который четко показывает, что разные органы власти в Украине, они как лебедь, рак и щука, пытаются потянуть этот воз санкционный, но у них ничего не получается, потому что направленность движения совершенно разная. Я знаю, что представительство президента активизировалось с нового года, еще с конца прошлого года в этом плане возобновить работу над новым законом о санкциях. Я знаю, что были мысли о создании вот такого реестра санкционных лиц. Я знаю, что в РНБО происходят какие-то процессы, но насколько они законны и насколько они будут эффективными, это большой-большой для меня вопрос, потому что то, что я вижу, оно не похоже на правильный путь, скажем так. Извините, больше не могу сказать по этой теме.
Да, благодарю вас за беседу. Будем ждать ваших публикаций. Напомню, что с нами на связи была Валентина Самар, руководитель Центра журналистских расследований. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можно к нам дозвониться из Крыма и из соседней России. Следующий наш собеседник уже с нами на связи, но к нам еще дозвонился слушатель. Давайте примем звонок и продолжим. Доброе утро. Вы в эфире, говорите.
Доброе утро, уважаемый Сергей Маклюшин и все, кто слушает на 648 кГц, на 105,9 Кремляне. Это Александр, вот как раз из соседней России. И у меня вот к следующему или к следующим гостям, как у вас будет, не знаю. Вот насколько сами власти понимают, что надо как-то принимать какие-то санкции и действовать на опережение. Потому что вот что я видел, я уже это в вечернем эфире говорил, как-то, а что вот у меня есть такое осознание, что мало чего понимают. Ну, там, знаете, вот сейчас про Прошенко говорила, уважаемая ваша собеседница, что, но он как-то и то, на мой субъективный взгляд, не мое, конечно, дело страны оккупанта говорить чего-либо, но мне казалось, что он по-любому что-то большее делал. А вот насколько сегодняшняя власть понимает те задачи, что надо действовать на опережение и надо показывать, что с тем, что произошло, оккупация, точнее, аннексия Крыма и оккупация Донбасса, что это неприемлемо. Вот у меня такой вопрос. А вам, Сергей Макрусов, и всем ребятам с Крым Реалии, с Донбасс Реалии, удачи.
Спасибо за вопрос. Возможно, ответом на него послужит то, что я уже говорил в начале данного эфира, что, например, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов уже обращал внимание на то, что истекает, в частности, срок блокировки в Украине ряда российских интернет-ресурсов. Социальная сеть ВКонтакте, да, один из таких самых ярких примеров. То есть, ну, вот есть определенное понимание. Ну, конечно же, мы будем дальше следить за развитием событий и больше выводов сможем сделать 15 мая, когда, собственно, наступит этот день, когда истекает срок блокировки. Ну что ж, спасибо вам за звонок. 8 800 10 06 926. Мы продолжаем наш эфир. Вот по этому телефону можете к нам дозвониться. Мы переходим к разговору с Андреем Клименко, главным редактором украинского информационного агентства Black Sea News, мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований Майдана иностранных дел и редакции Black Sea News обнародовала исследование, как действуют крымские санкции на украинском и английском языках. Можете найти на сайте Black Sea News. Там же вы можете найти сводную базу данных по санкциям, которые введены Украиной, Евросоюзом и Соединенными Штатами. Все собрано в одной таблице. Вот Валентина Самар говорила, что нет в законе о санкциях нормы введения единого реестра по санкциям. Ну вот эту функцию, да, на себя взял портал Black Sea News, и там вы сможете найти вот такой реестр, составленный их силами. Андрей Клименко с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как за минувшие 6 лет, да, повлияли на российский режим в Крыму и на саму Россию санкции, которые были введены в отношении нее, санкции, которые были введены Соединенными Штатами Америки, Евросоюзом, Канадой, Австралией, да, и отдельно хотелось бы поговорить об эффективности санкций непосредственно украинских.
Ну, здесь нужно разделить два больших пласта. Первый – это влияние санкций, собственно, на экономику оккупированного Крымского полуострова, включая Севастополь. И второе – это влияние санкций на экономику России. Я всегда говорю о том, что когда мы слышим от российских оккупантов, что давайте отменять санкции, потому что они не работают, я всегда говорю о том, что это лучшее доказательство того, что санкции работают очень эффективно. Да, они могут работать еще жестче, но всегда нужно оставлять какой-то запас, нельзя выкладывать все карты сразу на стол. В целом, по Крыму я могу сказать очень коротко следующее. В Крыму нет экономических перспектив. Есть такой термин у экономистов, которые, как и мы, занимаемся развитием регионов, есть такой термин экономическая пустыня или экономическое опустынивание. То есть это ситуация, когда с территории уходит бизнес, уезжает население, уходят инвестиции и схлопывается вся экономическая жизнь. Вот это сейчас происходит в Крыму. В результате этого, если вы помните, и слушатели помнят, весь 2014 год, первый год оккупации, это были сплошные аплодисменты со стороны России и такие планы маниловские. Мы тут построим новую витрину России, у нас тут она будет лучше Сочи, здесь будут и горные зоны, свободные зоны, семизвездочные отельные комплексы и так далее, и так далее. Вот ничего этого не будет, они уже это поняли. Это территория, которая находится среди по уровню дотационности, есть 95 регионов Российской Федерации, вот она находится на уровне последней пятерки, там где Чечня, там где Ингушетия, там где Чукотка. Вот, ну, то есть и дотационность сегодня Крыма, это примерно 70-75% его содержится за счет бюджета России. Там нет и не будет бизнеса, нет и не будет туризма. На сегодняшний день мы видим, что в результате 6 лет действия санкций, мониторинга санкций, практически полностью прекратился морской трафик. За прошлые, если в 2014 году 85 иностранных судов нарушили санкции и зашли кроме России, в порты Крыма, то в прошлом году, в 2019, всего 15. Это практически приостановка вообще работы портов. Порты на стадии закрытия, оттуда увольняются сотни и тысячи людей. То есть морских портов в Крыму больше нет. Ну и что касается... инвестиций там, естественно, нет. Там есть только вот эти бюджетные, многомиллиардные русские вложения в федеральную программу, которые в основном идут на Крымский мост и на дорогу от Крымского моста к Севастополю. Вот. И есть небольшие шевеления на захваченных трофейных украинских заводах, судостроительных в основном, попытки строить там... отчасти успешные, отчасти нет, попытки строить там ракетные корабли с ракетами «Калибр». Что касается России самой, то в первый же год оккупации из России ушло больше 200 миллиардов долларов инвестиций в основные фонды. То есть это ушли заводы, закрылись заводы сборочные, там, «Фольксвагенов», «Мерседесов» и так далее, и не только этот процесс продолжается. То есть на сегодняшний день это в основном это влияние американских санкций. Мы имеем по американским санкциям, мы имеем сегодня около 470 предприятий Российской Федерации, которые находятся под санкциями. И дело в том, что нам надо в этом смысле брать пример с американцев. У американцев совершенно четко понятно, кто занимается санкциями. Это Министерство финансов и его подразделение, офис по контролю зарубежных активов, финансовая разведка так называемая. Ее боится весь мир, потому что она действует очень эффективно. Вот. И очень простая нормальная система. Это не так, как у нас РНБО по представлению там СБУ, Национального банка и Кабинета министров утверждает, потом президент утверждает указом. Там очень есть рамочный указ, есть в нем список предприятий, которые подлежат санкциям. И затем министр финансов своим распоряжением дописывает в этот список новых субъектов. В Европейском Союзе нет такой системы. Там каждая страна занимается отдельно. И мы имеем в списке Европейского Союза всего 68, я не оговорился, предприятий. Да, они точечно ударили, очень точно, но мы считаем и ставим сегодня вопрос перед нашими коллегами в Европейском Союзе о том, что надо синхронизировать эти списки. Вот. В Украине, к сожалению, нет системы. Если я знаю, кто занимается в Соединенных Штатах персонально вопросами санкций, и знаю, кто этим занимается в аппарате Европейской комиссии персонально, вот, то я не знаю, кто занимается в Украине вопросами санкций. Вот поэтому, ну и нельзя говорить, что, конечно, уже украинские санкции не действуют. Они действуют. И, например, прекращение военно-технического сотрудничества, запрет на поставку, например, двигателей для военных кораблей, он фактически, и еще были такие же санкции по второй категории двигателей немецкие, вот они полностью сорвали судостроительную программу России.
Андрей, да. Я хотел еще спросить о синхронизации украинских санкций с теми санкциями, которые ввели Евросоюз и Соединенные Штаты, и упорядоченности этих санкций. Я знакомился с вашим анализом санкционной политики, и там, в частности, указывается, что, ну, например, да, вот ошибки можно встретить в украинских санкционных списках. В каком плане? В таком, что на момент внесения, да, например, предприятие в Крыму носило одно название, а потом оно было переименовано, но сейчас в украинских санкционных списках остается старое наименование. И в связи с этим эта санкция может не работать. Вот по вашему мнению, насколько распространены такие проблемы, да, для украинской санкционной политики?
Значит, распространены. распространенные вещи. Это от 10 до 20% по разным категориям юридических лиц. И ну, это опять-таки говорит о том, нет людей, нет подразделения где угодно, или в аппарате РНБО, или в Министерстве финансов, или в секретариате кабинета министров, это решать законодателю, как, где сидят люди, аналитики, которые детально проверяют эти списки. Это вот та работа, которую мы делали в течение 8 месяцев своими силами. Это сложная работа, потому что вот эти, есть там 1200 предприятий, это 1300. Их нужно каждого проверить по всем реестрам. Да? Это большая кропотливая работа, и этим нужно, чтобы просто кто-то постоянно занимался, независимо от того, как меняются президенты, премьеры, секретари РНБО. Этим просто должно быть подразделение, которое должно профессионально этим заниматься, и это должно быть выписано в законе.
Благодарю вас. Да, благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Андрей Клименко, главный редактор украинского информационного агентства Blaxy News. Напомню, что на страницах сайта Blaxy News вы сможете найти перечень подробный тех юридических и физических лиц, в отношении которых были введены санкции как Украиной, так и странами Евросоюза и Соединенных Штатов. Вот там есть эта большая сводная таблица, можно посмотреть. Там мы продолжаем разговор, и с нами на связи Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Первый вопрос к вам, по вашему мнению, в связи с чем может быть такая пауза, да, в продолжении санкционного режима со стороны Украины? Напомню, что последнее решение о расширении санкционных списков было принято в марте прошлого года.
Андрей отчасти ответил на вопрос этот. Я тут, мне сложно не согласиться. Тут просто некому этим заниматься. Вот и все, собственно. Мы видим сейчас вот эти перипетии, связанные с изменениями статуса министерства профильного, с появлением вице-премьера, который не совсем в теме крымской проблематики, равно как и донбасской. Такой же, соответственно, команды в этом министерстве. И поэтому мы видим результат. К сожалению, такой результат, который говорит о том, что санкций новых нет. Этим нужно заниматься, профессионально, нужно заниматься мониторингом того, что происходит в Крыму, что происходит с юридическими лицами, которые осуществляют свою деятельность, как в Крыму, так и на территории Российской Федерации. На сегодняшний день ни в министерстве профильном, ни в РНБО, ну, собственно, здесь к РНБО меньше вопросов, поскольку вице-премьер, он также является членом РНБО, и там как бы этот вопрос должен больше продвигаться профильным министерством, пока этим никто не занимается.
Ну, мы также направим соответствующие информационные запросы и в Совет Нацбезопасности, и в Министерство по делам временно оккупированных территорий. Напомню, что 15 мая истекает срок блокировки ряда российских интернет-ресурсов, в отношении которых были введены санкции. И тоже будет понятно, в принципе, да, как будет дальше развиваться ситуация. Алексей, вопрос такой к вам. По вашему мнению, насколько сильно ударили санкции, в частности, украинские, по экономике России, по экономике аннексируемого ею Крыма, и как может измениться ситуация в случае, если санкционная политика, ну вот мы видим, что она год уже стоит на паузе, если она не будет продолжена дальше?
Отсутствие украинских санкций – это прежде всего сигнал для Европейского Союза и США. То есть если мы сами не вводим санкции, то, соответственно, требовать дополнительных санкций со стороны наших западных партнеров не совсем корректно. Поэтому это очень важный сигнал для наших коллег из Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Соответственно, говорить о том, насколько эффективны украинские санкции с точки зрения экономики, я имею в виду влияние на экономику временно оккупированного полуострова, но здесь достаточно сложно сказать, поскольку все взаимоотношения с юридическими лицами, по сути, были оборваны, да, собственно, со всеми предприятиями, говоря простым языком, которые находятся на территории Крыма, были оборваны еще в 2014 году. И говорить о каком-то эффекте с точки зрения продления этих санкций на сегодняшний день достаточно сложно. Я имею в виду дополнительном эффекте с точки зрения введения санкций. Но это основной сигнал для наших коллег. Если мы сами не вводим санкции против по сути, оккупационных властей против предприятий, которые работают на оккупационный режим, то что мы можем требовать тогда со стороны наших коллег? Вот это основная роль, собственно, этих санкций, на мой взгляд, была.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Говорили мы о санкционной политике Украины, как она синхронизирована с теми санкциями, которые вводят Евросоюз и Соединенные Штаты и ряд других государств, а также с чем связана годовая пауза в продолжении и развитии санкционной политики Украины и как скоро она завершится. Я напомню, что вы можете предлагать нам свои темы программ, вы можете присылать нам свои мнения, информацию, которая у вас есть. Для этого есть адрес редакционной почты на сайте Крым Реалии, есть форма обратной связи на сайте Крым Реалии. Мы также есть в социальных сетях, например, в Facebook. Можете связаться со мной и предложить ту информацию, которая у вас есть, либо темы для эфиров. Итак, мы продолжаем буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Доброе утро, Крым. Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Катерина Некречи возвращается к нам в эфир. Катя, как меня слышно?
Вернулась, отлично, я на связи, Сергей.
Здорово, здорово. О чем поговорим?
Так, мы поговорим о том, что происходит вообще в Европе в связи с коронавирусом. Вот, например, в такой сфере сельскохозяйственной, которая может показаться нам достаточно знакомой и может показаться, что мы, наверное, в этом что-то допонимаем. Дело в том, что на европейских полях гниет урожай, его просто некому собирать. До пандемии эта работа обычно ложилась на плечи сезонных рабочих из Румынии, Молдовы и Украины. Но из-за пандемии рабочих рук не хватает по всей Европе. При том, что количество безработных в странах Евросоюза уже превысило 14 миллионов человек, местные работать на полях не спешат. Кто спасет урожай, какие новые проблемы угрожают европейским фермерам, в этом разбирались наши коллеги из Радио Свобода. Вот если вы посмотрите на свою ленту в соцсетях, то вы, наверное, заметили большое количество постов о спарже. Это не случайно, это такой сезонный просто овощ, и пик спаржи сезона как раз в Европе и в Украине, в общем-то, заметна эта история. В это время полки европейских магазинов буквально завалены были спаржей обычно. Это полезная и здоровая еда, и стоит она недешево. 200-граммовый пучок спаржи в магазине Брюсселя, к примеру, стоит евро 5. Где-то, однако, вопрос не столько в цене, сколько даже в наличии такого продукта на полках. Спаржу в Бельгию, например, импортируют из Испании. Сейчас поля испанских ферм выглядят совершенно пустыми. Там трудятся единицы рабочих, кое-где собирают лишь половину урожая, а где-то не могут собрать его вообще, потому что некому. В обычные годы это делают сезонные рабочие из Центральной и Восточной Европы, а этой весной из-за пандемии приехать они, как мы понимаем, не могут. И вот фермер Хайме Убрина пытается выкрутиться, приглашая местных присоединиться к сбору урожая, но те не привыкли выполнять такую работу.
Із досвіду ми знали, що це може статися. Люди приходять із бажанням працювати, але врешті-решт вони не звикли виконувати цієї роботи, тому йдуть через виснаження.
Уборка спаржи – дело нелегкое, требует терпения и физической выносливости, и из около полусотни местных, которые согласились на эту работу, сейчас осталось не более 10. Одна из них – Елена Гарсия. По своему основному роду деятельности Елена – косметолог, но с середины марта ее салон, как и многие другие, закрыт. Елена рассказывает, что финансовое положение потребовало искать другой доход.
Я мусила шукати альтернативну роботу, щоб оплатити рахунки. Дізналася, що можна піти на ферму, і ось я тут.
Такая же история и в Великобритании. Годами на землях островного государства трудятся рабочие из Румынии. Власти королевства все еще пытаются организовать специальные чартеры и привезти рабочих из Восточной Европы. На данный момент дефицит составляет 80 тысяч сезонных работников, а урожай же не ждет. И вот британский фермер Дэвид Гарнолл рассказывает, что изменилось для него в нынешнем году.
Зазвичай збирачі врожаю до мене приїжджають із Румунії. Я раніше намагався спонукати до роботи місцевих жителів, але знаєте, всі швидше влаштувалися б у пабі чи в індустрії відпочинку. Тут у нас вона дуже потужна. Була до вірусу, звісно.
Многие из простых британцев откликнулись на призыв создания так называемой современной земельной армии. Именно так, как было когда-то во времена Второй мировой войны. Вышел в поле и Крейг О'Нил, отец трех детей. До коронавируса он работал строителем. По опыту до карантина работы он не боится больших физических нагрузок. Но, как оказалось, собирать спаржу еще труднее. Об этом он и рассказал журналистам Радио Свобода.
Вчора було важко. Так, це було дуже важко. Справді, спина, ноги, поперек, усе болить. Але, може, за кілька тижнів я звикну до цього.
Так, ну, в общем-то, в Германии в Министерстве сельского хозяйства хозяйства договорились, что привезут в страну самолетами 40 тысяч сезонных работников в апреле, еще столько же планируют транспортировать в мае. Страна находится среди ведущих производителей пшеницы, ячменя, буряка и свеклы, да, но уже потерпела многомиллиардные убытки от остановки производства. Допустить еще и гибель урожая здесь позволить они себе не могут, кроме недостатка в рабочей силе, ничего не обещает, и покупают, в общем-то, искупая на осадки весна, рассказывает немецкий фермер Аким Зіпен.
Від початку березня не було дощу, і все пересихає, води мало. Незабаром води для врожаю не вистачить.
Еще в начале апреля Финляндия попыталась подготовить возможность доставки сезонных работников, но процесс остановился. Вот что написал по этому поводу Кайма Кууск, чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в Украине.
Фінляндія хотіла завести сезонних робітників загальною кількістю 14 тисяч осіб. Були довгі переговори, і врешті-решт Фінляндії вдалося вмовити Україну. Однак після від'їзду перших 200 людей в Хельсінкі уряд України призупинив подальші чартерні рейси, і сезонних працівників більше за кордон не випускають.
Значит, вдобавок к пандемии, закрыты границы и засуха. Еще, как мы поняли, фермеры на юге Европы сейчас с тревогой наблюдают за тем, как разворачиваются события в Африке. Из-за теплой зимы там расплодились гигантские орды саранчи. Через несколько месяцев они могут перекинуться в Европу и сделать прогнозы на тяжелый 2020 год еще более темными. Для украинцев, работающих за границей, проблема состоит не только в том, чтобы трудоустроиться, но и в том, чтобы туда добраться. Украина пока не спешит выпускать своих граждан на заработки. Да, с одной стороны. С другой стороны, кстати, мы слышим заявление, что, в общем-то, никаких ограничений нет, да. Но вот что рассказала в сюжете Пятого канала работающая за границей полтавчанка Оксана Лімар.
Без роверів собиралися їхати, але ми здали білети, тому що сказали, там можна закрити все. У мене всі документи є, страховка, віза відкрита, запрошення, що мені доїхати з Полтави. Мені на 2,5 тисячі гривень. І перевізники мовлять, що через, щоб перетнути кордон, потрібно 300 злотих.
Компании, которые занимаются трудоустройством украинцев за границей, также ищут выходы. Они утверждают, что сотрудничающие с ними работники ради трудоустройства готовы даже пройти в странах 14-дневную обсервацию. Об этом представитель одной из таких компаний Евгений Кириченко рассказал в интервью Пятому каналу.
Люди готовы сидеть 14 дней на карантине, мы готовы им организовать все для этого карантина, но нам нужны эти люди, чтобы они могли въезжать. Ситуация с чартерами и вообще, она, я считаю, что очень заполитизирована, и вся эта ситуация создала огромный хаос вообще на рынке труда в Украине, в Польше и в других странах. Люди могут ехать, законом это вроде бы как не запрещено, но созданы такие условия, что выехать практически невозможно.
В интервью украинскому радио 5 мая премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал, что вот есть определенные условия, при которых украинцев будут выпускать на работу в Европу. Если можно, мы небольшой фрагмент дадим.
У своїй виборчій програмі партія «Слуга народу» задекларувала повернення всіх працівників з заробітків, з Європи, зі світів в Україну, створення тут робочих місць. Звичайно, ми працюємо над цим, але сьогодні криза в світі зробила працівників з України надзвичайно затребуваними. І сьогодні компанії з Європи, в тому числі європейські представники урядових організацій, звертаються до України з проханням допомогти людьми в підсиленні там в різноманітних сферах, яких є потреба в економіці Європи.
А детально об условиях, да, на которых украинцев будут выпускать на работу в Европу, вы можете посмотреть в полной версии интервью украинскому радио. Мы продолжаем. Число украинцев, которые находились на постоянном трудоустройстве за рубежом в 2019 году, составляло порядка 3 200 000 человек. Это 18% всего экономически активного населения страны, говорится в макроэкономическом обзоре Минфина Украины за июль 2019 года. По данным Минфина, отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. В частности, в июне 2019 года число безработных сократилось на 5,5%, а число безработных, претендующих на одну вакансию, сократилось до 3 человек. Это самый низкий показатель за последние годы.
К тому же, как подчеркивают в министерстве, высокий темп трудовой миграции привели к росту зарплат, уровня зарплат в Украине. В частности, в мае 2019 года темп роста зарплат вырос до 7%, это по сравнению с маем предыдущего года, из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу. И вот, собственно, есть разные тоже блогеры украинские, которые и показывают, как это работать в Европе. Очень много информации, вы понимаете, в интернете, конечно, на эту тему. Я думаю, что мы еще... Если будет такая информационная повестка, вернемся к этой теме. Достаточно интересно, конечно, какая ситуация складывается, да, и для одних, и для других. Оставайтесь с радио Крым Реалии, будете знать не только о том, что происходит в Крыму, но и в мире.
Спасибо за то, что остаетесь с нами. Катя Некречи и Сергей Макрушин провели для вас эфир. Напомню, что нас можно слышать в Крыму на средних волнах 648 АМ, 105,9 FM на сайте Крым Реалии в приложении Крым Реалии для мобильных устройств. Также мы ведем свои трансляции на Facebook и YouTube. Подпишитесь на наши страницы и на наш канал в YouTube. Обязательно подпишитесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить. Всем пока!